Глава 20. Зрячая рука. Фиолетовая роса сверкала на листьях и лепестках орхидей, когда утром караван тронулся в путь. За ночь не случилось никаких происшествий, лишь увеличилось число сопровождающих караван фантазийцев, так что их собралось теперь уже сотни три. Чем дальше они углублялись в орхидеевый лес, тем причудливее становилась форма цветов, и вскоре рыцари обнаружили, что тревожное предчувствие не обмануло их. Многие из этих растений оказались хищными, они в состоянии были проглотить целого теленка. К счастью, цветы не могли двигаться. Но стоило неосторожно прикоснуться к ним, как они тут же захлопывались, словно капкан. То и дело, рыцарям приходилось пускать в ход мечи, чтобы освободить руку или ногу кого-нибудь из спутников. Бастиан был все время окружен разновидными существами, которые стремились оказать ему какую-нибудь услугу или хотя бы просто удостоиться его взгляда. Но он ехал молча, с непроницаемым лицом. В нем проснулось новое желание, и впервые оно казалось ему недостижимым и опасным. Его раздражало, что Атрей и Фухур опекают его, как слабого ребенка. Если подумать, так было с самого начала. А почему, собственно? Они решили показать ему свое превосходство, но он не беспомощный мальчик. Они еще увидят это. Он хочет быть великим и устрашающим, чтобы все перед ним трепетали, и Фухур с Атреем тоже. Голубой джинн Иллуан пробрался сквозь толпу к Бастиану и глубоко поклонился, скрестив на груди руки. «Что случилось, Иллуан? Говори». «Господин», — орлиным голосом сказал джинн, — «я послушал, что говорят вновь прибывшие. Они знают эти места и знают, к чему мы приближаемся. Они дрожат от страха, господин». «Почему же? Что это за местность?» «Этот лес из хищных орхидей называется Оглаис. Он примыкает к волшебному замку Хорк, который еще называют Зрячей рукой. Там живет могущественная и злая волшебница Ксаида». «Это хорошо», — ответил Бастиан. «Скажи пугливым, пусть не боятся, я с ними». Иллуан снова поклонился и исчез, а вскоре приземлились после разведки Атрей с Фухуром и тоже доложили, что впереди в лесу высится странное строение в форме руки, торчащей из земли. «Вид этой руки ужасен», — сказал Атрей. «Было бы разумнее всего изменить направление». «Нет», — ответил Бастиан. «Но зачем нам встречаться с Ксаидой?» «Причина есть». «Какая же?» «Я этого хочу». Атрей молча посмотрел на него. Продолжить разговор им помешали просители, теснившиеся вокруг Бастиана. Чтобы, наконец, поговорить без помех, Атрей предложил Бастиану вместе полететь на везучем драконе. Впервые они летели вдвоем. «Нам надо поговорить с глазу на глаз, Бастиан», — сказал Атрей. «Ну, что стряслось? Куда мы движемся и куда попадем, зависит только от твоего желания, ведь так?» — начал Атрей издалека. «Видимо, так», — ответил Бастиан отчужденно. «В чем оно состоит, это желание?» И поскольку Бастиан молчал, Атрей добавил: «Речь не о том, что мы чего-то боимся, но ведь мы твои друзья, мы беспокоимся за тебя». «Вот уж это ни к чему», — холодно сказал Бастиан. Фухур повернулся к ним. «У Атрея есть очень разумное предложение, к которому тебе следовало бы прислушаться, Бастиан Балтазар Букс». «Что, снова добрый совет?» Язвительно усмехнулся Бастиан. «Нет, Бастиан, не совет», — сказал Атрей. «Предложение, которое в первый момент тебе, может быть, не понравится, но ты подумай, прежде чем отвергнуть его. Мы все время бьемся над тем, как бы тебе помочь. Все дело тут в действии Аурина. Без его власти ты не можешь двигаться от одного желания к другому, но с его властью утрачиваешь себя по частям и скоро вообще ничего не вспомнишь о мире, в который тебе надо стремиться». «Об этом мы уже говорили», — сказал Бастиан. «Что еще?» «Когда я носил Аурин», — продолжал Атрей, — «он вел меня и ничего при этом у меня не отнимал. Может быть, потому что я не человек, у меня нет никаких воспоминаний о человеческом мире. Мне этот знак ничуть не навредил, напротив. Поэтому предлагаю тебе передать Аурин мне и просто довериться тому, куда он поведет меня. Путь для тебя буду искать я. Ну, что ты скажешь?»
«Исключено!» — холодно отрезал Бастиан.
Фухур снова повернул голову. «Почему ты совсем не хочешь подумать? А зачем?» — ответил Бастиан.
Тут Атрей впервые разгневался. «Бастиан, будь благоразумен! Ты должен понять, что ничего не добьешься. Неужели ты не замечаешь, как ты изменился? А что будет с тобой дальше?» «Спасибо», — сказал Бастиан, — «спасибо, что вы без передышки беспокоитесь за меня. Но мне, честно говоря, было бы гораздо лучше, если бы вы избавили меня от вашей опеки. Если вы еще не забыли, спас фантазию я, и именно мне Луниана доверила всю власть. Для этого у нее, верно, были основания, иначе она передала бы этот знак кому-нибудь другому, например, тебе, Атрей. Ты сказал, я сильно изменился?»
«Да, дорогой Атрей, ты тут прав.
Я больше не тот беспомощный олух, которого вы привыкли видеть во мне. А хочешь, я скажу, зачем тебе Аурин? Да просто ты завидуешь мне и ревнуешь. Вы меня еще плохо знаете, но если вы будете продолжать в том же духе, последний раз говорю добром, вы меня узнаете».
Полет Фухура вдруг потерял легкость и силу. Он, как подстреленная птица, опускался все ниже и ниже. «Бастиан, — наконец с усилием сказал Атрей, — не может быть, чтобы ты говорил это всерьез. Давай забудем весь этот разговор. Будем считать, что его не было. Как хочешь, — ответил Бастиан. — Не я его начал».
Вдали из орхидеевого леса показался замок Хорк. Он действительно походил на колоссальную руку. «Но кое-что я хотел бы прояснить раз и навсегда, — жестко сказал Бастиан. — Я решил вообще не возвращаться в свой мир. Я останусь в фантазии навсегда. Мне нравится здесь. И от всех моих воспоминаний с легкостью откажусь. Что же касается будущего фантазии, я могу дать детской королеве еще 1000 имен. Нам больше не нужен человеческий мир».
Фухур вдруг сделал крутой поворот и полетел назад.
«Эй, куда ты?» — воскликнул Бастиан. «Лети дальше! Я хочу взглянуть на замок Хорк вблизи!»
«Я больше не могу», — ответил Фухур, ощетинившись. «Я не могу!»
Когда они приземлились у каравана, их спутники были в сильном волнении. Оказалось, на караван напала банда в 50 могучих громил, закованных в доспехи, похожие на панцири насекомых. Многие фантазийцы в страхе разбежались, другие оказали нападавшим сопротивление, но тщетно. Те играючи расправились с ними, а трех рыцарей увели в плен. При этом один из панцирных великанов прокричал металлическим голосом: «Это послание к Саиде, госпожи замка Хорт, к Бастиану Балтазару Буксу. Она требует, чтобы спаситель фантазии безоговорочно сдался ей и принес присягу верности. Если же он не подчинится к Саиде или попытается прибегнуть к хитрости, тогда три его друга, Хизбальд, Хидорн и Хикрион, будут подвергнуты мучительной медленной казни. Он должен решать скорее, ибо срок условия истекает завтра на восходе. Это послание к Саиде, госпожи замка Хорт, к Бастиану Балтазару Буксу. Послание передано».
Бастиан кусал губы. Атрей и Фухур молчали, но Бастиан догадывался, о чем они думают. Его излило больше всего то, что они не упрекают его.
«Я ни в коем случае не подчинюсь к Саиде, это ясно», — громко сказал Бастиан. «Мы должны сейчас же разработать план, как освободить пленников».
«Это будет не так легко», — сказал голубой джин Иллуан. «С этими черными панцирными ребятами нам не управиться, мы уже поняли.
Если Ксаида заметит, что мы идем войной, она убьет трех рыцарей».
«Значит, нападение должно быть внезапным», — сказал Бастиан. «Но Ксаида хитрая. Она выставит посты», — сказал тролль четырех четвертей, повернувшись своим испуганным лицом.
«Тогда», — сказал Бастиан, — «воспользуемся именно этим и обманем ее. Вы поведете караван в другую сторону, будто убегаете, а пленников освободим мы втроем, я, Атрей и Фухур».
«Если, конечно, они согласны. В противном случае я пойду один».
Шепот прошел по рядам, на Бастиана взглянули с благоговением. «Этот поступок, господин, — сказал Иллуан, — войдет в историю фантазии, независимо от того, победишь ты или потерпишь поражение». «Ну, так вы идете со мной?» — повернулся Бастиан к Фухуру и Атрею. «Или у вас опять есть свои собственные предложения?»
«Мы идем с тобой», — тихо сказал Атрей.
«Тогда», — приказал Бастиан, — «караван сейчас же трогается, пока светло, чтобы Ксаида увидела бегство, а мы дождемся темноты. Утром присоединимся к каравану с пленниками или вообще не присоединимся. Идите».
Когда опустились сумерки, в зарослях орхидей послышался металлический звон, и появились 5 железных великанов. Они двинулись механически в ногу, разом остановились, разом повернулись, как по команде, и замаршировали в ту сторону, куда ушел караван.
«Кажется, план заработал», — прошептал Бастиан. «Но их только пятеро». «Где же остальные?» — отозвался Атрей. Когда стало совсем темно, они выбрались из укрытия, и Фухур поднялся со своими всадниками в воздух. Он летел низко над верхушками орхидей, чтобы не выдать себя. Вскоре вдали показался замок. Все его окна были ярко освещены. За каждым окном маячил охранник, панцирный великан. Фухур снова скользнул под прикрытие орхидей, чтобы его перламутровая чешуя не выдала их своим блеском. Они пробрались к замку сквозь заросли. Перед воротами стояло 10 охранников. Каждый из 5 пальцев замка высился отдельной башней. Окна в виде светящихся глаз смотрели во все стороны. Атрей знаком велел Бастиану оставаться на месте, а сам бесшумно пополз к замку. Вернулся он не скоро. «Вход только один, к тому же хорошо охраняется. Зато на вершине среднего пальца я заметил слуховое окно, за которым нет охранника. Но лететь туда на Фухуре нельзя, заметят. Пленники наверняка в подвале. Мне кажется, я слышал оттуда тихий стон». Бастиан задумался, потом прошептал: «Я попробую добраться до слухового окна, а ты и Фухур тем временем отвлечете охрану. Вы должны приманить всех охранников сразу, но в бой не вступать». Атрей пожал ему руку, и Бастиан, сняв свой сверкающий плащ, скользнул в темноту. Он обогнул замок, прокравшись сквозь орхидеевый лес, и как раз в это время услышал громкий голос Атрея: «Эй, вы там! Бастиан Балтазар Букс, спаситель фантазии, пришел к вам не для того, чтобы сдаться, а чтобы дать Ксаиде последний шанс. Она должна отпустить пленников добровольно. Только при таком условии ее поганая жизнь будет сохранена». Бастиан выглянул из укрытия. Атрей стоял перед воротами, накинув на себя его плащ и обвязав черные волосы челмой, так что его действительно можно было принять за Бастиана. Панцирные великаны пришли в замешательство, но уже через минуту все ринулись к Атрею, послышался металлический топот. Те, что охраняли окна, тоже покинули свои посты. Когда первый из них почти настиг Атрея, тот отскочил как белка и в следующее мгновение пронесся на Фухуре над головами великанов. Бастиан стремительно перебежал открытое пространство перед замком и стал взбираться вверх по фасаду. Он использовал выступы окон и выемки в стене. Иногда, удерживаясь лишь кончиками пальцев и чудом подтягиваясь, поднимался все выше и выше. Когда он добрался до башен, дело пошло быстрее. Башни стояли так близко друг к другу, что можно было взбираться вверх, упираясь в две противоположные стены. Вот, наконец, и слуховое окно. Бастиан скользнул внутрь. Винтовая лестница уводила вниз. Там у каждого окна стояли охранники, но они с таким увлечением следили за происходящим снаружи, что Бастиан бесшумно пробрался мимо них. Эти ребята были непобедимы в битве, но как охранники никуда не годились. На стенах горели факелы. Бастиану показалось, что в глубине под землей этажей не меньше, чем сверху. Из подвала потянуло холодом. Наконец он открыл последнюю дверь и увидел в темнице 3 рыцарей. Зрелище было ужасное. Их подвесили за руки на цепях над глубокой ямой. Цепи тянулись к большому вороту, но ворот был закрыт на висячий замок. Все 3, похоже, были без сознания, но вот Хидерн, самый выносливый, приоткрыл левый глаз и пошевелил пересохшими губами. «Эй, братцы, посмотрите, кто пришел!» Другие тоже медленно разомкнули веки, улыбки пробежали по их измученным лицам. «Мы знали, что вы не бросите нас в беде», — прохрипел Хидерн. «Как мне спустить вас вниз?» — спросил Бастиан. «Ворот на замке. Возьмите ваш меч и разрубите цепи», — предложил Хизбальд.
«Чтобы мы рухнули в бездну?» — сказал Хикрион.
«Мне не извлечь меч из ножен», — сказал Бастиан. «Булат может действовать только по своей воле». «Хм», — проворчал Хидерн. «Это самое глупое в волшебных мечах. Эй!» — вспомнил Хизбальд. «Но ведь где-то был ключ». «Они засунули его под какую-то плиту», — сказал Хикрион. Бастиан напряг зрение и, походив туда-сюда, обнаружил в полу подвижную плиту. А под ней ключ. Он открыл замок, и теперь можно было повернуть ворот, разматывая цепи, опуская подвешенных все ниже. Ворот издавал ужасный скрежет, но было уже не до осторожности. Когда рыцари очутились на уровне пола, они стали раскачиваться над ямой, пока не почувствовали под ногами твердую плиту. Все 3 бессильно рухнули на пол. Послышался приближающийся топот металлических ног. В дверях уже блеснули панцири железных великанов. Тут взметнулся из ржавых ножен Булат и засвистел в воздухе. Как молния он обрушился на первого нападавшего, и уже через мгновение тот лежал изрубленный на куски. И вдруг стало ясно, что это были завоины. Полы и внутри они состояли из пустых панцирей, которые двигались сами по себе. У Бастиана была выгодная позиция. Великаны могли пройти в узкую дверь только по одному. Здесь их встречал Булат, превращая их в железную скорлупу. Когда штук 20 были изрублены, остальные отступили, чтобы подождать Бастиана в более удобном для них месте. Бастиан бросился к друзьям, и Булат в одно мгновение разрубил цепи на их запястьях. Рыцари с трудом поднялись, руки их затекли от долгого висения. Хизбальд не мог идти, и друзья поддерживали его. Как только они выбрались из темницы, на них тут же набросились панцирные великаны. Факелы на стенах были погашены, но Булат ярко освещал все происходящее. Ни один из ударов панцирных воинов не достиг Бастиана, и ни один удар Булата не был нанесен впустую. Наконец Бастиан остался один посреди кучи панцирных обломков. Ничто в этой куче больше не шевелилось. «Ничего похожего мне еще не приходилось видеть», — сказал Хикрион. «Я расскажу об этом внукам», — сказал Хизбальд. «Они тебе не поверят», — с сожалением заметил Хидорн. «А теперь я хотел бы познакомиться с Ксаидой и лично представиться ей», — заявил Бастиан. «Хочется перекинуться с ней словечком». Они выбрались из подземелья, а Трей и Фухур уже поджидали их. «Отлично сработано!» Бастиан похлопал Атрея по плечу. «Что с панцирными воинами?» — спросил Атрей. «Одни скорлупочки остались», — беспечно ответил Бастиан. «А теперь идем к Саиде в ее колдовской зал». Он снова накинул свой плащ, и все вместе они поднялись на верхний этаж замка. Даже Фухур последовал за ними. Сверкая драгоценностями, Ксаида поднялась навстречу со своего трона из красных кораллов. На ней было длинное фиолетовое одеяние, волосы огненного цвета убраны в сложную прическу. Красота ее была ослепительной, но что-то в этой красоте действовало на Бастиана отталкивающе. Немного позднее он понял, глаза ее были разного цвета. Один зеленый, другой красный. Ксаида дрожала от страха, и когда Бастиан в упор посмотрел на нее, она опустила длинные ресницы. В зале повсюду стояли предметы непонятного назначения. Глобусы с картинками, маятники и звездные часы. Курительницы источали тяжелый дым. Он расползался и стлался по полу. Бастиан еще не произнес ни слова. Вдруг Саида бросилась к нему, упала ниц, взяла в руки его ступню и поставила себе на затылок. «Мой господин и мастер», — сказала она низким, странно обволакивающим голосом. «Никто в фантазии не может противостоять тебе. Если ты хочешь наказать меня за то, что я не догадалась о твоем величии, растопчи меня этой ногой. Я заслужила твой гнев. Но если твое великодушие, которым ты так прославился, простирается и на недостойных, то не возьмешь ли ты меня в послушные рабыни? Я тотчас принесу тебе присягу. Научи меня, что делать, и я стану самой прилежной твоей ученицей. Я жестоко раскаиваюсь и молю тебя о пощаде и милости». «Встань, Ксаида!» — приказал Бастиан. Ее речь смягчила его гнев. Если она действительно горько раскаивается, было бы ниже его достоинства наказывать ее. «Согласна ли ты во всем слушаться меня, даже если мои приказания не понравятся тебе?» «Да, господин и мастер, и ты увидишь, как много мы сможем сделать вместе, объединив мое искусство и твое могущество». «Хорошо, я беру тебя к себе на службу. Ты отправишься с нами к башне Слоновой Кости, где я намерен встретиться с Лунианой». Глаза Ксаида на миг загорелись красным и зеленым огнем, но она тотчас прикрыла их ресницами. «Повинуюсь, мой господин и мастер». Они спустились вниз и вышли из замка. «Сначала найдем наших спутников», — сказал Бастиан. «Они недалеко. Я заставила их заблудиться», — потупилась Ксаида. «В последний раз», — предупредил Бастиан. «В последний раз», — заверила она. «Но как мы пойдем ночью по лесу? Рыцари уже могут идти пешком. А мы полетим на Фухуре. Он достаточно сильный, чтобы унести троих». Фухур поднял голову, его рубиновые глаза сверкнули. «Я не повезу эту женщину, Бастиан Балтазар Букс. Тебе придется это сделать», — отрезал Бастиан. Везучий дракон взглянул на Атрея, и тот знаком велел подчиниться.
«Куда?»
— спросил дракон, когда все уселись на его спину. «Вперед!» — скомандовала Ксаида. «Куда?» — повторил Фухур, будто не слыша ее слов. «Тебе же сказали, вперед!» — прикрикнул Бастиан.
«Лети!» — тихо попросил Атрей, и Фухур подчинился.
Утро уже брезжило на востоке, когда они приземлились у лагеря. За прошедшее время к каравану присоединились новые гонцы и просители. Голубой джин доложил, что число их приближается теперь к 1000. Он сообщил и еще кое-что. Вскоре после того, как лагерь расположился на ночлег, к ним подошли 5 панцирных воинов с просторными коралловыми носилками, но держались они в сторонке и вели себя мирно.
«Это мои носильщики», — просительным голосом обратилась к Саиде к Бастиану.
«Я отправила их вчера вечером. Это самый удобный способ передвижения, если ты, конечно, разрешишь мне, господин».
«Все это мне не нравится», — резко вмешался Атрей.
«Что ты имеешь против?» — насторожился Бастиан. «Она может передвигаться любым способом, каким ей хочется, но тот факт, что она заранее выслала носилки, означает, она предвидела, что придет сюда».
«Значит, все совершилось по ее плану, Бастиан. Она одержала победу, а не потерпела поражение. Она намеренно дала тебе победить себя, чтобы по-своему одержать над тобой верх».
«Прекрати», — сердито оборвал Бастиан. «Я не спрашивал твоего мнения. Твои вечные поучения мне уже надоели. Теперь ты готов оспорить даже мою победу и высмеять мое великодушие».
Атрей хотел возразить, но Бастиан прикрикнул: «Молчи и оставь меня в покое.
Если все это вам не подходит, можете оба отправляться своей дорогой. Я вас не держу. Отправляйтесь куда хотите. С меня довольно».
Бастиан скрестил на груди руки и отвернулся. Толпа вокруг замерла. Атрей молча выпрямился. До сих пор Бастиан никогда не отчитывал его, да еще при всех. Горло у него подкатывал комок. Он подождал еще немного, но Бастиан и не думал поворачиваться к нему. Тогда он медленно пошел прочь, и Фухур последовал за ним. Ксаида улыбалась. Это была нехорошая улыбка. А у Бастиана в этот миг погасло еще одно воспоминание о том, что в человеческом мире он был когда-то ребенком.